протянул курсант уже бодрее, с воодушевлением. Лицо его мелко задергалось, руки затряслись. У свежих восставших очень плохо с моторикой. Нет, это не было глупой шуткой. Это был восставший. Пару часов назад на перроне он смотрел бы на эту женщину с совсем другим вожделением. А теперь она для него была всего лишь живой пищей, которая его неудержимо тянула. С секунды на секунду восставший ускорится и метнется к жертве. Я выдернул из скрытых под пиджаком ножен короткое мачете голок и рубанул бывшего курсанта по плечу. Заворчал восставший, поворачиваясь ко мне. Из глубокого разреза медленно сочилась, пропитывая темно-синюю форму, густая кровь. Движения курсанта убыстрились, заметно лишь для тренированного взгляда. Но у меня он очень тренированный. Через мгновение восставший перейдет в стадию охоты. Как-то удивительно быстро. Вот тогда я и ударил второй раз, снося ему голову. Рыжая женщина вскрикнула, когда тело тяжело упало к ее ногам. Я заглянул в тамбур. Там никого не было. Захлопнул дверь, обернулся. Все посетители вагона-ресторана смотрели на меня. Колеса стучали, женщина кричала, а так было тихо. «Квази!» — крикнул я. «Есть квази на территории!» Молчание. Рыжеволосая перестала кричать. Быстро собралась. «Молодец!» «Квази!» — еще раз позвал я. Тишина. Да я и сам прекрасно помнил, что ни одного квази в вагоне ресторана не встретил. Ну что за незадача? Поезд идет в Питер, в их столицу, и никого из разумных мертвяков рядом нет. Мой недавний собеседник внезапно поднялся и с возмущением выкрикнул. «Вы убийца! Вы убийца и садист!» «Почему?» — удивился я, косясь через мутное дверное стекло в тамбур. «Восставших надо арестовывать! Их нельзя мучить! Вы специально вначале порезали парня, я видел!» «Да», — признался я, — «специально. В надежде, что это все-таки глупая шутка и передо мной человек. Эй, Володя, оружие есть?» Бармен полез рукой под стойку и вытащил здоровенный нож. Дверь, ведущая на кухню, приоткрылась. Высунулся повар, дядька постарше и покрепче. У него в руках был внушительный тесак. «Ну, хоть что-то». «Я иду в шестой вагон», — сказал я. «Кому по пути, можем прогуляться. В случае появления восставших положено изолировать вагоны друг от друга путем закрытия межвагонных переходов, сообщить о происшествии машинисту и начальнику поезда, после чего ждать помощи», — отчеканил бармен. «Молодец», — сказал я одобрительно. «Вот так и действуй. А я пойду. Желающие присоединиться есть?» «Желающих присоединиться...» «Пожалуй, воспользуюсь вашим предложением», — сказала рыжеволосая женщина и встала из-за стола. Платье заструилось вдоль ее тела. Я с сомнением окинул ее взглядом с головы до ног. К голове у меня тоже претензий не было, к ногам тоже, но вот туфли... Женщина сбросила туфли, оставшись в коротких белых носках, потом приподняла платье и кивнула мне. «Режьте, по колено. Можно чуть выше?» «Да ничего себе!» — воскликнул я с восхищением. Оттянул подол. «Блин, настоящий шелк! Небось, платье стоит как крыло от самолета!» И аккуратно начал вспарывать платье лезвием мачете, предварительно вытерев его об брючину несчастного курсанта. «Он сумасшедший!» — воскликнул мой недолгий сосед по столу. «Нет, ну вы посмотрите, посмотрите! Он сумасшедший, он опасен! Где он взял мачете?» «Ты где взял мачете, признавайся?» «На скорой помощи работал. Украл у умирающего пациента», — ответил я. Кивнул женщине. «Пошли?» «Сейчас». Она стоптала отрезанную половину платья, перешагнула, подошла к бармену Володе. Взяла из его рук рюмку, когда налить-то успела кому? Себе, наверное. Выпила залпом. Потом взяла из его руки нож. Бармен не пытался спорить. И, покачивая бедрами, пошла ко мне между столиками. Мысленно я ей поаплодировал. А потом открыл дверь и вышел в тамбур. Вагон выглядел мирно, как и положено честному купейному вагону на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Традиционная ковровая дорожка на полу, приглушенный свет плафонов. Людей не было видно, ни живых, ни мертвых. Вагон слегка потряхивало на стыках рельс, но шел поезд очень мягко. «Вам в какой вагон?» — спросил я свою спутницу. «Кстати, я Денис. Денис Симонов». «В пятый», — ответила она. «Меня зовут... зовут Александра. Александра Фадеева». «Да ну, правда, что ли?» — пробормотал я, глядя вдоль коридора. «Как вы полагаете, товарищ Саша, он был один?» «Я полагаю, что мне надо в пятый вагон», — ответила она. «И быстро». «Сын, дочь?» — спросил я. «Дочь и муж. Он собирался ее уложить и подойти». «Понятненько», — сказал я. «Держитесь за мной». И аккуратно подергал дверь последнего купе. Та приоткрылась совсем на чуть-чуть. Видимо, пассажиры уже закрылись на ночь. Я заглянул в щель. «Ну?» — спросила Александра нервно. «Вначале мне показалось, что лежащие на полках курсанты спят. Торчали из-под простыней руки-ноги, позвякивала на столе ложечка в стакане. Привычный, умиротворяющий звук поездов. Потом я увидел, что высовывающаяся к самой двери голая стопа подергивается, равномерно, будто настраиваясь на какой-то беззвучный ритм. Сжались-разжались пальцы, напряглись крепкие молодые мускулы». «Плохо все», — сказал я, прикрывая дверь. «Очень плохо. Идемте». «Мертвы?» — спросила Александра, быстро идя за мной. «Восстают». Я заглянул в еще одну неплотно закрытую дверь. Один курсант лежал на полу, видимо, упал с верхней полки. Голова у него была вывернута, шея сломана. Но тело подергивалось, потихоньку выправляя повреждения. «Как?» — спросила Александра. «Почему?» «Не знаю», — ответил я. «Видел их на вокзале. Бодрые были ребята. Боюсь, моряки чем-то траванулись. Знаете, Саша, я всегда опасался есть шаурму на вокзалах». «Красивые были ребята», — тихо ответила Александра. Мы тихо шли по вагону, пока не обнаружили открытое купе. Отсюда, похоже, и вышел незадачливый посетитель ресторана. Трое его товарищей были внутри. Один восставал, по телу волнами пробегала дрожь, он уже пробовал поднять голову. Второй стоял на четвереньках. Третий пытался выйти в коридор, но с координацией пока было плохо. Его заносило вправо, и он бился головой о косяк. При нашем появлении несчастный издал мычащий звук и в очередной раз приложился лицом. «Этого не может быть», — сказал я. С силой толкнул восставшего в грудь. Тот, взмахивая руками, попятился, наткнулся на стоящего на четвереньках товарища, упал, присев на столик. Полупустая банка консервированных грибов со стуком упала со столика на пол. «Чего не может?» — спросила Александра. «Все разом восстают. Период поднятия у каждого индивидуальный. Кто-то быстро, а кто-то и денек должен полежать». Я захлопнул дверь купе. Решил. «Значит так. Сейчас мы идем в свои вагоны. Предупреждаем проводников. Катастрофа не случилась. Все восставшие, кроме одного, пока здесь. Вагон изолируем. В Питере квази возьмут кадавров под контроль. Правильно? Головы пока постараемся не рубить». Рыжая женщина кивнула, зачарованно глядя на меня. Спросила. «Так вы когда-то работали на скорой помощи?» «Разве я похож на врача?» Женщина нервно засмеялась, пробормотала едва слышно какую-то ерунду. «Ну, может, мальчик или улки?» «В переулке? Я на доктора не похож и в подворотне, и посреди проспекта», — ответил я. От нервов многие начинают заговариваться. Я легонько подтолкнул женщину, и мы вышли из вагона мертвецов. По пути я подергал дверь, за которой было купе проводника, но того, похоже, на месте не было. Почему-то я и мысли не допускал, что в следующем вагоне мы увидим такую же картину. Если бы смерть была способна выплеснуться за пределы одного вагона, что-то случилось бы и в ресторане, а ведь там никто не умер. В седьмом вагоне действительно все было в порядке. Из одного купе доносился смех, живой, радостный. Там сидела компания, человек 8, сошлись из нескольких купе. На столе, конечно же, был не только лимонад, но вели себя пассажиры тихо. Как-никак в культурную столицу едут. «Мужики, квази в вагоне есть?» — спросил я, заглядывая в купе. «А ты через полчаса зайди, мы тут все наквазюкаемся», — отозвался один с хитроватым лицом балагура.